И я еще на освоении увидел этот балкон, и как-то я увидел, как этот кадр снять. И я прям на рассвете снял этот кадр, он выходит, и это было так тяжело. Всем хотелось спать, все хотели домой, все дико устали. Но этот кадр, который меня обогатил, ну вот внутренне, в кино он не вошел. Но кадр я этот снял, и он меня до сих пор наполняет каким-то смыслом.
Тишина на площадке! Мотор! Начали!
Всем привет! Это подкаст «Кинопрофессии». В нем мы берем интервью профессионалов индустрии и узнаем, как устроена их работа. Меня зовут Дарья Сафронова.
А я Максим Матющенко. Сегодня мы поговорим про профессию оператора-постановщика вместе с Игорем Гринякиным. Игорь снял такие фильмы, как «Адмирал», «Викинг», «Движение вверх», «Союз спасения», «Серебряные коньки», и это только те фильмы, за которые Игорь был 5 раз награжден премией «Золотой орел». Но снимал еще также и «Высоцкий», «Спасибо, что живой», «Около футбола», «Территория» и многие другие. Игорь, привет.
Всем привет.
Для начала мы хотели спросить про то, как называется профессия. Мы слышали много названий: кинооператор, оператор-постановщик, директор фотографии, синематографер, видеографер, камера и другие. Как правильно все-таки называется профессия? И в чем отличие?
Я сам себя ощущаю кинооператором.
Оператор-постановщик – это все-таки юридическая форма обращения в договоре, потому что оператор-постановщик разделяет ответственность при постановке. А кинооператор – это человек, который обучался снимать кино.
Игорь, а чем занимается оператор-постановщик, если так общими словами резюмировать?
Оператор-постановщик отвечает за постановочную часть, изобразительной части фильма. Он правая рука режиссера, он ставит свет, утверждает команду, работает в рамках КПП, позволяя режиссеру за отведенные время и деньги снять свой фильм.
А что в этом случае определяет хорошее, в кавычках, красивое, ну, все вот эти условные слова, изображение?
Хорошее изображение, на мой взгляд, это то изображение, которое тебе близко, которое принимают люди и которое соответствует истории.
А за что в этом смысле дают условный Оскар, премии, какое-то признание?
Я думаю, что за эмоциональность, которую получил зритель от просмотра. Если тебе удалось зрителя вовлечь в происходящее, убедить, что это все правда, и зритель получает эмоцию, и он благодарен, я думаю, что за это тебя и награждают.
Мне еще кажется, что с точки зрения наград это немножко в спорт даже превратилось, потому что иногда выделяют, наверное, оригинальные решения, какие-то нестандартные там однокадровые фильмы или там какие-то сложные работы с графикой, которые, что ли, развивают киноязык или просто оригинальные.
Ну, возможно. Просто мне кажется, это как системы, которые идут параллельным курсом. Есть площадка и творческая профессия, когда ты существуешь в профессии и двигаешься своим путем. А есть система фестивалей. Каждый занимается своим делом. Мы с режиссером снимаем кино. И по идее, если мы думаем о фестивале с самого начала, то мы уже порочны. И мы это не делаем. И я не знаю таких людей, которые так делают. А если они так делают, они делают неправильно.
Соотношение творческого и технического в этой профессии, как бы ты определил?
Наверное, все зависит от человека. В моей судьбе 50 на 50. Вот, но сейчас огромное количество молодых операторов, которые не владеют техникой, но делают прекрасные изображения. Они не владеют техникой той, которой владели наши учителя. Но они, не зная этого, создают уникальные вещи, потому что знание технологий часто тебя блокирует, потому что ты существуешь сразу в рамках правил, а эти ребята едут как хотят.
И интуитивно пробуют.
Да, и здесь происходит революция. Вот здесь происходит что-то настоящее.
У оператора-постановщика большая команда. И, насколько я знаю, обычно эта команда из проекта в проект вместе переходит. Перечисли, пожалуйста, кто входит в эту команду.
Для того, чтобы рассказать про команду, я расскажу процедуру, при которой все это начинается и чем это все заканчивается. Я сижу дома, у меня звонит телефон. Звонит мне неизвестный номер, я поднимаю. Алло. Говорит, здравствуйте, меня зовут так-то и так-то. У нас проект, хотим дать вам почитать. Я говорю, классно, присылайте, вот моя почта. «Какие у вас сроки?» – задаю я. Они говорят, «Вот у нас такие-то сроки, такой-то режиссер. После того, как прочтете, мы с вами встретимся». Пока я один, никого у меня нет. Мне присылают сценарий, я его читаю и отвечаю на тот номер. Я прочел, готов встречаться. После этого назначается встреча, где ты приходишь и встречаешься первый раз с режиссером. Часто в этой же встрече присутствует продюсер. И это ознакомительная встреча, если вы друг друга не знаете – значит, вы рассказываете про проект, про себя, знакомитесь, пьете кофе и предварительно договариваетесь на работу. Они определяют сроки, про деньги пока никто ничего не говорит, и говорят, вот мы хотим, например, с завтрашнего дня начать подготовку, мы хотим, чтобы вы были, у вас подготовка будет 2 месяца, съемка будет 3 месяца, и потом будет цветокоррекция. Вот эти три блока озвучиваются. После этого ты приходишь домой, через несколько дней тебе приходит договор, в котором написано вот эти периоды, и в них прописаны те деньги, которые вы проговорили, пошептавшись с продюсером на улице. И написано, значит, в подготовке ты получишь такие деньги, в съемочный период ты получишь такие деньги, в финале ты получишь такие. И ты пишешь людей, которые тебе необходимы в съемочный период, потому что, по большому счету, в подготовке в операторской группе, кроме оператора-постановщика, мало кто участвует. Ну, вот это в моей карьере так. Я веду подготовку самостоятельно. Я пишу технику самостоятельно. Я придумываю всю эту технологию. Иногда гафер, это человек, который моя правая рука в команде, он возглавляет департамент осветителей, он за 2 недели подключается для того, чтобы пробежаться по объектам. В подготовке обычно работает художник, режиссер, второй режиссер и оператор. Соответственно, мы вот этой командой все это, значит, готовим. И передаем по своим департаментам требования определенные. Но пока это по телефону. В моем случае люди не на деньгах. То есть у художников они получают зарплату, потому что они уже начали что-то делать, что-то строить, куда-то ездить. Мои пока сидят без денег. Поэтому для оператора реклама и клипы – это крайне важно, потому что вот этот период безденежья моей команды, если я не буду снимать рекламу, люди разбегутся. Поэтому я вынужден как бы совмещать для того, чтобы сохранить свою команду. Что я делаю? Я здесь с продюсером договариваюсь на зарплату в подготовительный период таким образом, что я говорю, но вы меня отпускаете на рекламу, потому что я не получаю здесь полные деньги, и я заинтересован, чтобы моя команда получала работу. После этого начинается съемочный период. Фактически в первый съемочный день все встречаются первый раз. Никто до этого не встречался. Люди начали получать зарплату с этого дня. И первые там несколько дней группа входит в процесс, потому что, как вы понимаете, в нашей стране вот сейчас на улице минус 5, холодно, ветер, а завтра будет минус 15, и минус 25, и минус 35, и никто не отменяет смену. Поэтому люди работают по 12, 14, 16, 18 часов на улице с перерывом на сон, вот, и все это сложно, долго, но вы обязаны внутри этой сложности сохранить творчество, свое «я». Вы снимаете кино не так, как у вас получилось, а как бы вы хотели. Но так как все обременено климатом, трудностями, опозданиями, разными людьми, есть люди хорошие, есть люди плохие, есть обстоятельства, у кого-то заболел отец, у кого-то еще что-то. Но вы должны сохранить то, к чему вы как бы шли. Столкновение всегда здесь. Обстоятельства всегда против вас, а вы идете навстречу обстоятельствам. И твоя команда, тех людей, которые ты подобрал, обязаны тебе помочь в реализации твоей цели. Ведь человек, на самом деле, как он устроен? Он пришел на зарплату, она у него понятна, проговорена, и любые сверхусилия, которые присутствуют в этот день, они не оплачиваются. Ну, мы же договорились. А сверхусилия есть всегда. И здесь территория взаимоуважения. Если моя команда меня уважает, то она сверхусилия прилагает бесплатно, потому что я за них, и продюсер за них не доплачивает. И самое главное, что почему-то в киношколах этому не обучают. А это вообще самое главное, что есть в профессии у оператора, потому что он всегда связан со сложностями, с железом и всегда с преодолением сверхусилия. У всех людей это есть, но из-за того, что это тяжелая обычная работа железа, иногда у тебя нет сил уже просто даже не то, что встать, а не то, что еще какую-то работу сделать. А я прихожу и говорю, нет, ребята, давайте, нам надо еще. И я нагружаю еще больше и больше. И этот стресс накапливается. И либо бунт, либо разговор, либо они себя победили и высокий результат.
А можешь перечислить, кто в съемочном периоде из команды у тебя есть?
Все зависит от проекта.
Может, на примере какого-то проекта?
Какой бы вы хотели?
Коньки.
Давайте, коньки. Да, серебряные коньки.
Ну вот, да, например, у меня есть гафер. У меня есть осветители, несколько команд, потому что огромное количество освещения в городе. У меня есть оператор-камермен на каждую камеру. Например, на камере А Валера Петров – это оператор стедикама. На крупной камере Никита Семенов или кто-то другой. Если у меня паук летает, это Эдуард Мирович, который управляет пауком. И, соответственно, механики все. Вот. Если это рикша, чтобы снимать со льда – то у меня есть два человека, которые операторы рикши, которые везут систему, и оператор, который управляет головой. Фокус-пуллеры на каждую камеру. И все это суперважные люди на самом деле.
А можно, прости, в трех словах буквально спросить, что такое рикша и что такое паук?
Рикша, значит, это такая штука на колесах. Это как, знаете, как тележка, что ли. Вот индусы возят друг друга там в такси. Когда один бежит...
Это вот, даже а там двое рикша сидят. Называется.
Рикша, да-да. Только у нас вместо человека везут систему стабилизированную. Это головка, которая управляется по радиоканалу, сидит уже в другом месте оператор, который управляет этот головой. То есть ребята только отвечают за расстояние камеры до актера. Я им говорю, ребята, крупнее. Актер же едет на коньках, они, значит, медленнее бегут. Я говорю, ребята, быстрее. Это значит, что нужно общее. У них обязательно свой фокус-пуллер. То есть, соответственно, команда из 5-6 человек, которая отвечает за камеру, которая снимает вот на льду. Паук – это система, которая позволяет эту же управляемую головку, грубо говоря, такой же системы, перемещать в пространстве на любых высотах с любым углом. То есть камера может как лететь вперед, так назад, влево, вправо. Как это устроено? 4 троса, растянутые по углам декорации. И система натяжений работает таким образом, что если тебе надо ехать вправо, то угловой трос тянет на себя больше, а другие угловые тросы они отпускают. Эта система сложная, разработана, кстати, нашими ребятами.
А я, насколько знаю, вы на движении вверх ее разрабатывали, да? Дорабатывали вместе?
Да, мы как бы не то что дорабатывали, мы ее подхватили, она была уже собрана нашими ребятами. Мы просто ее дотачивали, ее работу, качество на площадке. Оператор, представьте себе, он сидит в одном месте, он не видит актера. Он управляет вот этим пауком. Он там глазами пытается подглядывать, там массовка его перекрывает. Я ему говорю, быстрее, быстрее. А он, представьте себе, он управляет огромной железякой, которая летит со скоростью, там, не знаю, 30 км в час. При ударе там в любого человека она просто голову оторвет. Как бы мастерство его в том, чтобы сохранить мой результат, чтобы я остался доволен. Конечно, обеспечить безопасность на площадке. Вот, и сохранить саму систему, потому что она же тоже денег стоит. Если ты ее ударишь, соответственно, все это бессмысленно. А оператор, опять же, сидит в стороне и управляет камерой. И также у них есть фокус-пуллер.
Вот можем, кстати, фокус-пуллер расшифровать для тех, кто может не знать из наших слушателей?
В общем-то, фокус-пуллер – это человек, который сохраняет резкость изображения. Резкость – это вообще не просто техническая часть. Это внимание зрителя. То есть, если у тебя средний план, то фокус – это фактически режиссерская задача, на ком держать фокус в данный момент и когда его надо перевести. Поэтому очень часто режиссер фокуснику дает задание, что ты должен здесь вот, значит, перевести фокус туда-то, туда-то. Но я работаю с фокусниками, которым не нужно давать задание. Они знают лучше режиссера, в какой момент, куда им лучше перевести. Ну вот у меня со мной работает вообще самый лучший фокус-пуллер Роман Жаворенкин. Рома, привет. Я работал с разными фокус-пуллерами, и все они были высококлассные, классно работают. Вообще в нашей стране, я считаю, классные фокус-пуллеры, потому что, например, на движении вверх у нас снимался актер, который играл тренера сборной Америки. Его привезли в обычный спортивный зал в районе Ленинградки. То есть, ну...
Ничто не предвещало профессионализма, да?
И вот, и он заходит, а тут 6 камер на дикой скорости летают, все это управляется. Он заходит после каждого дубля, смотрит плейбэк, я вижу его глаза, и он просто говорит, блин, вау, это круто. Я, конечно, стою, а я смотрю, там мои стоят операторы, я стою в сторонке, смотрю, а они все классно работают. Ну, я же горжусь, потому что это же моя команда. Вот, но поэтому команда – это супер важно. Особенно вот вспомнили про фокус-пуллеров. Представьте себе крупный план актера. Я ему говорю, так, держишь лицо, потом переходишь на ноги, переходишь на руки, он держит мяч, и мяч бросает, и ты мяч панорамируешь в сетку. И я смотрю, я ему дал задание, а у него 300-й объектив, это вот как из бинокля надо держать. И оператор точно все снимает, а фокус-пуллер точно переводит. Я сдержанно всегда говорю, ну ладно, ладно, хорошо, сделали, все, идем дальше. Вот. Но я внутри себя, конечно, радуюсь, потому что, ну, думаю, ну, блин, ну, это же круто.
Как ты читаешь сценарий и какая информация в сценарии важна для оператора? Что ты там ищешь?
Ну, во-первых, важно очень, тебе интересно или нет.
Как зритель первое прочтение?
Конечно, ну, ты же человек, конечно, ты читаешь, и вообще, про что эта история, что там интересно? Дочитал ты взахлёб его или нет? Потом ты начинаешь анализировать то, что тебе сказала команда. При встрече, когда продюсер, режиссер там рассказывали про фильм, ты сразу задаешь вопрос так: я прочитал, а кто главный герой? Тебе нужны сразу лица. С этими лицами приходит к тебе понимание, с каким характером это будет сделано. Сопоставляешь вот этот объем данных с собой, с сегодняшним днем, с завтрашним днем, потому что кино ты снимешь сегодня, а выйдет оно послезавтра. И насколько это кино тебе необходимо, насколько ты готов в него включиться, потому что в нашей стране, слава богу, огромное количество работы. Это не только у меня, это у всех, потому что снимаем мы очень много. И кто бы что ни говорил, у нас развитая индустрия, мы как бы можем выбирать, потому что деньги, по большому счету, ты получаешь везде одинаковые. Поэтому тебе важно, ну, чтобы тебе это нравилось, удовлетворение какое-то было. Посоветуешься с женой, жена тебе скажет.
Серьезно, да? Вместе читаете, обсуждаете?
Ну, конечно. Вот мне тут предложили. Она говорит: ну, подожди, ну, это же экспедиция. А у нас дети. А я одна. Но, слава богу, у меня нет такого. У меня жена говорит: нет, без проблем. Если надо уехать, не переживай. Я совсем справлюсь, все, езжай, все. Как бы я в этом смысле чувствую себя свободно. Но в любом случае ты, ну, как бы анализируешь и принимаешь решение.
Допустим, история абсолютно оправдывает все усилия, которые к ней нужно приложить, и вот ты уже работаешь со сценарием не как с литературой, а как с производственным документом. На что ты обращаешь внимание в сценарии уже в процессе разработки?
Когда, например, я начинал читать текст Высоцкого в начале, ну и как вот я себе представляю картинки, и почему-то у меня все эти картинки темные. Темные пространства, лестницы, темные залы. Я стал задавать вопрос: ну почему, кто во мне сформировал это отношение к жизни? И я стал себя ломать. Думаю, ну вот пускай это будет светлые залы, большие проспекты, страна, наполненная борьбой, радостью, поэзией, любовью. Я хочу снимать про страну, которая живет, а не страну, которая умирает, кашляет, хромает. Но это вот требовало определенной, как сказать, работы над собой.
Расскажи, пожалуйста, на примере Высоцкого, как разрабатывается стиль изображения фильма? То есть, как ты подходишь к фильму и как вообще историю выразить через изображение?
Ну, то есть, ты прочитал текст, ты понял, кто главный герой, ты разобрался в истории этого героя, чем он занимается, чем он вообще обладает, этот герой. Я стал разбираться, стал смотреть картины Высоцкого, где он в кадре, изучать его лицо, думал про страну, про то, что если есть поэт, то есть страна, которая его любит. Как будет выглядеть эта страна, как будет выглядеть поэт, как будет выглядеть контраст их отношений. Я в какой-то момент ночью поставил песню «Микрофон». «Я весь в свету, доступен всем глазам, я приступил к привычной процедуре». Я попробовал ему подпевать в голос с тем же напряжением, с которым он это пел, снимая себя на камеру.
Лучи от рампы мне под ребра, лупят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора и жара, жара.
Несколько раз я спел и понял, что он давал по 5 концертов, а я спел 3 раза всего лишь песню. Я понял, как это тяжело, и почувствовал, что в этот момент я должен ослеплять человека у микрофона сильными прожекторами, что это испытание стоять перед людьми, но это и награда. Но вот в этот момент я, наверное, придумал, что фильм должен быть контрастный, яркий, про большую страну, про поэта, который идет своей дорогой, и понял, как это снимать.
На разработке ты также активно работаешь с художником. Как происходит эта работа? Ориентируешься ли ты, возможно, не знаю, на живопись, на фотографию, на какие-то референсы? Как ты формулируешь этот стиль, предстоящий из ощущений, из какой-то материи, которую ты пока сам чувствуешь, в слова и, ну, в производственные какие-то задачи уже в ТЗ?
Художник-постановщик – это одна из основных фигур, которые создают мир на экране. Кино – это, конечно, путешествие в историю. И если ты хочешь создать это путешествие, то оно должно быть интересно, увлекательно, и зритель должен хотеть ехать туда, куда ты ему предлагаешь. И если у тебя хороший художник, то он, в общем-то, ключевой игрок в этом. Вот, он делает все, чтобы это было классно. Вы, конечно, договариваетесь о том, как это будет выглядеть. Ты прочитал сценарий, ты погрузился в эпоху, ты посмотрел гравюры, живопись, ты вспомнил свое восприятие эпохи, ну, как-то наложил все. Потом увидел кастинг, увидел режиссера, понял, как это примерно будет, предложил решение художнику. Ну, я, в принципе, так и думал. Или наоборот, он говорит: ну, слушай, дружок, мы так не сделаем. Это на какие деньги нужны? То есть, бывает по-разному. Но, например, на коньках, там был художник Саша Загоскин, и бюджет был не очень большой. Вот, но он настолько соответствовал ожиданиям режиссера, что за какие-то просто небольшие деньги делал какое-то волшебство. То есть, это было прям по-настоящему. Они сделали классные декорации. И снимать это было одно удовольствие. Потому что если ты приходишь в декорацию, а снимать тебе ее не хочется, ты себе все представлял по-другому, что делать? Ты начинаешь прятать, бегать, размывать.
Как заложить драматургию в изображение? За счет каких приемов или подходов к изображению можно отображать идеи фильма? То есть не просто снять что-то симпатичное, да, а именно поддерживать общую идею каждой сцены.
Ну, во-первых, есть все-таки методика, которой ты учишься в институте, как рассказать историю. В советское время были проекты, где изображение являлось самостоятельной частью драматургии. То есть, такие операторы там, Юсов, Рерберг, они могли быть личностью вне текста. У нас сейчас время другое. Нет возможности как бы получать такую свободу. Либо я это так не ощущаю, что тоже может быть. Я понимаю, что передо мной фильм, у которого есть определенная задача, у которого есть необходимые базовые вещи для того, чтобы стать фильмом. Но есть сверхвещи. Они как бы вне бюджета, обычно эти вещи. Если ты чувствуешь, если тебе удается, ты понимаешь, что это важно для этой истории, этот сверхрезультат принести вне сметы, то да, это становится интересно зрителю как явление. Вот, например, на том же Высоцком. Высоцкий выходил на балкон и курил. И я еще на освоении увидел этот балкон, и как-то я увидел, как этот кадр снять, там заказал вовремя скайлифт, и мы в нужное время вышли.
Скайлифт – подъемник, в который устанавливаются осветительные приборы и поднимаются практически на любую высоту. Скайлифт похож по своему функционалу на автовышку для проведения высотно-монтажных работ.
И я прям на рассвете снял этот кадр, он выходит, я туда на скайлифте. Это было так тяжело, всем хотелось спать, все хотели домой, все дико устали. Но этот кадр, который меня обогатил, ну вот внутренне, в кино он не вошел. Но кадр я этот снял, и он меня до сих пор наполняет каким-то смыслом. И я живу с этим кадром вот до сих пор, вот для меня важен. Вот есть какие-то вещи, которые у каждого оператора есть маленькие победы, и он как бы с этим живет.
Я говорю даже больше про решения, для которых не нужны какие-то дополнительные затраты, это просто решение. Как ты рассказал историю про обжигающий прожектор, да, потому что, опробовав на себе, ты понял, какое ощущение должна нести эта сцена, потому что ты физически поставил себя на место главного героя. Условно, заваливается композиция в нестабильные состояния героя, да, или меняется оптика в зависимости от мироощущения персонажа в конкретной сцене. То есть это не какие-то сверхусилия, но какие-то решения именно ремесленные, которые работают на общую драматургию истории.
Для того, чтобы вот точно ответить на этот вопрос, здесь придется назваться оператор-постановщик. Потому что здесь территория ответственности совсем другая. Кинооператор, он может снять один кадр, который будет великолепен. Решение, как ты говоришь, это система решений на всю картину. Соответственно, если твое решение, которое ты приняла, и не справилась дальше, либо это стало менять сюжет, отношение зрителя к этому процессу, то территория ответственности, так как это такое яркое решение, и ты с ним не справляешься, производство начинает буксовать, режиссер спотыкается. То есть ты должна понимать, что это настолько важная система взвешенных действий, потому что это же не один кадр, это десятки тысяч кадров, и они все с друг другом связаны. То есть нельзя просто сказать, ну, я вот там хочу вот так.
Нет, это драматургия последовательная, да, какое-то развитие.
Поэтому это все равно связано с деньгами, это все равно связано с огромным количеством людей. Что такое оператор-постановщик? Он не просто оператор. Вот здесь оператор, как ты говоришь, он принял решение, я хочу, но дальше тире постановщик, а это твоя ответственность. Ты в рамках производства, у тебя огромное количество людей, которые выполняют твои задачи. И если ты этот корабль направил не в ту сторону, то он либо опоздает в пункт назначения, либо вообще потонет. Вот и все. Здесь как бы помимо тебя есть производство.
Угу.
И тот накопленный опыт, который ты от картины к картине, от ежедневных решений, ты можешь чуть наклонять камеру, чуть где-то это, и анализировать результат. И когда ты много раз себя проверил, то тогда ты можешь ответственно предложить это производству как свое решение.
Можешь коротко рассказать про то, как проходит скаут и техническое освоение объекта?
Подготовительный период, из чего он строится? Да, мы прочитали сценарий, да, мы вместе пофантазировали. Потом, значит, человек, который готовит объекты, нам предложил варианты. Мы поехали на эти объекты, мы гуляем, смотрим, фантазируем, говорим, это то, это не то, это все, это... Мы пока капризничаем. Время заканчивается подготовительного периода, понимаем, что у нас мало что готово, и нам надо принимать решение. И мы садимся, составляем библию объектов. Соответственно, это фотографии, где мы говорим, так, фильм начинается в комнате. Потом мы выбегаем, значит, в ромашковое поле. Потом мы на рассвете падаем в водопад. Потом мы тонем и, значит, разжигаем костер и в огне делаем финал. То есть мы как бы разложили эту палитру. После этого мы берем сценарий на основе КПП. КПП – это календарно-постановочный план. Вот, в котором уже будет указано эту сцену, мы снимаем 24 сентября 2026 года. Снимаем на таком-то объекте. Мы приходим на такой-то объект с этой вырезкой сцен и читаем вместе. Итак, Семен заходит в комнату. Таня кидает в него разорванный халат. Ну, то есть мы читаем и говорим, так, где стоит Таня, где стоит Семен, что с ними происходит, какое состояние за окнами, сколько у нас есть на это времени. Мы бежим по объектам. Все это прочитав, сами для себя вписываем технические задания. После этого еще долгое время в чатах мы все это обсуждаем. Так, не забудьте повесить красные шторы. А еще не забудьте заказать поливалку, чтобы намочить воду при выходе. А если не будет солнца, закажите скайлифт. Все это прописывается. И основная финальная работа, когда уже все знают, и мы завтра снимаем, мы приходим на объект и говорим спокойно друг другу. Ну, друзья, давайте просто повторим. Мы уже сотни раз про это говорили, но просто проверим друг друга. Значит, красные шторы на окнах, значит, водопад у нас подсвечен, солнце у нас с этой стороны, на это у нас есть 2 часа, после этого мы переходим в соседнюю комнату. Это и есть подготовка. Когда ты вначале фантазируешь, потом ты начинаешь пристреливаться, а потом ты бьешь точно в цель.
Вы делаете раскадровку или аниматик, или какую-то другую превизуализацию? Я просто видел, как оператор один раз делал вообще 3D-сцену. Он разводил там актеров, камеру, придумывал какие-то решения через 3D-визуализацию. Или, может быть, даже пришуты.
Можно существовать по-разному. Можно рисовать раскадровку, и потом и не снимать по ней. Можно делать пришуты, и потом снимать по-другому. Вот. Но классные парни... мне кажется, делают и то, и другое, и третье, и четвертое. То есть, чем больше ты сделаешь разработок, тем легче тебе будет. Что дает раскадровка? Во-первых, добавляет тебе еще одного игрока в творческую команду, раскадровщик. Если это классный раскадровщик, блин, он предлагает тебе такие варианты, о которых ты даже не думал. Потом ты эту раскадровку переносишь в реальность. Ты берешь телефон, слава богу, у нас у всех классные телефоны, мы берем, снимаем на видео, вырезаем эти секундочки, отправляем друг другу в чате и фантазируем, что классно было бы здесь, чтобы это было вот так, вот так, вот так. Чем больше ты работы проведешь, тем лучше тебе будет на площадке.
А как определяется комплект оборудования?
И подбор оптики.
Ну, опять же, это твой опыт, который ты уже за долгое время приобрел. Потом ты звонишь своим друзьям и говоришь, слушай, я вот тут посмотрел, как вы сделали, классно у вас получилось, а чем вы это сделали? Тебе говорят, это то-то и то-то, то-то. Ты сразу говоришь, так, ага, а дай-ка мне эту фамилию этого человека, кто это сделал. Он тебе дает, и ты его вписываешь в текст. Значит, я привык работать так, я на каждый съемочный день пишу техзадания. В техзадании есть фамилии людей и системы, которые мне необходимы. Это основа сметы и основа занятости этих людей. То есть мне же надо этих людей поймать, классного стедикамщика, классного фокус-пуллера, повесить, успеть кран там. И поэтому ты это все вписываешь на основе классных кадров, которые ты увидел. Ты это все записал заранее, все это осметили, тебе сказали, слушай, ну ты вот здесь авторобот хочешь, но у нас уже 5-я смена авторобота, а заложено было 4. Мы не проходим. Ты говоришь, ну, блин, ну, давайте сделаем так. Ну, сколько там надо, там, 150? Ты говоришь, ну, давайте я сам доложу. То есть, я так не делаю. Есть, делает так один оператор, один из лучших в нашей стране операторов. Все операторы знают, про кого идет речь. С ним очень сложно конкурировать, он классно снимает. И он делает так. И поэтому у него всегда все есть.
А с художественной точки зрения, вот я почему про оптику спросила, потому что это, знаешь, не вопрос сбалансировать бюджет, то есть, где-то забрать какое-то оборудование и придумать какое-то оптимизированное, да, другое решение. А с точки зрения художественного решения, как ты выбираешь, какую камеру, какую оптику ты будешь использовать на этом фильме?
Вот еще, например, там, 5 лет назад, что хотел, то и выбирал. Но сейчас продюсеры в нашей стране, потому что у нас сформировалась индустрия, и уже люди знают, как они хотят. И я скажу больше. Ты уже должен убедить продюсеров. Он говорит, я хочу такое-то там изображение. Мне вот нравится вот так.
Даже на уровне там оптики, какой, конечно, какие объективы?
Ну, конечно, потому что представь себе, вот, например, если раньше продюсер снимал один проект в год, то сейчас он снимает, например, 10 проектов в год.
Он больше тебя снимает.
И
больше...
Конечно. И он знает просто, здесь вот как бы я нанял такого оператора, и вот мы делали, он же видел все эти, и вот результат классный. Он смотрит, говорит, а на что снято? А как оно? И вот он уже видит, что ему это нравится, а то ему не нравится. И поэтому все твои сказки, что там, вы знаете, будет классно, слушай, не надо мне рассказывать, я сам знаю, как будет классно. И заказывает вот это. И мне кажется, что подбор оптики – это, конечно, союз единомышленников, режиссер, продюсер, художник, когда вы все договорились. Угу. Вот, например, на «Викинге» я снимал на закрытой диафрагме картину, потому что там были безупречные декорации. Ну, просто их нельзя было размывать. Ты просто смотришь и думаешь, блин, ну это так круто сделано, что ну как это размыть? А на «Союзе спасения» я открыл диафрагму, потому что я приехал в Петербург и увидел, что Петербург не настоящий. То есть мы снимаем 1825 год, где люди руками строили дома. А сейчас я вижу, что это все механизированная штукатурка, по лазеру выведена. То есть я вижу, что здесь уже применена технология не того времени. И это прям резало глаз.
И приходилось скрывать, да?
Да, я размывал фоны для того, чтобы хоть как-то сохранить эпоху.
Как проходит твой съемочный день?
Звонит будильник, я стараюсь не разбудить жену, за полчаса выпиваю две кружки горячего чая и выбегаю в 5 утра на площадку. Ну, то есть, сажусь в машину, еду на площадку.
Ловить рассветное солнце.
Нет, обычно это просто подготовка у оператора всегда просто раньше. Я приезжаю обычно за полтора, за 2 часа до мотора. Моя команда уже 2 часа как на объекте. Она уже сделала определенную работу на основе наших разговоров и на основе текущей ситуации. То есть гафер имеет право принимать решения на основе обстоятельств. Он принимает решения, и часто у нас бывают с ним споры, ну, потому что я приехал, он принял решение, там ситуация изменилась, он принял решение вот так, а я хотел вот так. Я поспорю, но должен честно признаться, что гафер чаще бывает прав, потому что я еще не проснулся, видимо, как бы впрыгнул в тапки, они холодные, и мне это не понравилось. А Леша уже давно в этих тапках, он все это сделал, я говорю, да, Лех, ты был прав, вот, и начинаю работать. Первый кадр обычно запускает съемочный день, но так как на первый кадр тратится большое количество времени, а потом на каждый кадр у тебя 15-20 минут, то не получится ли так, что у тебя первый кадр классный, а все остальное говно? И здесь нельзя сказать, ну, вы знаете, вот мне просто времени не хватило. Нет, профессия как раз заключается в том, чтобы найти механизм, который тебе позволит получить высокий результат в течение всего съемочного дня, вне зависимости от того, в какой ситуации ты находишься.
Где ты находишься на киноплощадке, как устроено твое общение?
У камеры, потому что все готовится со стороны камеры. То есть ты не можешь быть где-то в углу и готовить кадр. Ты должен видеть, что здесь уберите мешки, здесь поднимите шторы.
То есть ты не у плейбека, а непосредственно у камеры?
Ну, конечно.
А если несколько камер?
Всегда есть главная камера, которую ты должен ее поставить. Она диктует расположение не главных камер, и ты вынужден быстро рассказать всем, что мы делаем, как мы двигаемся. Но всегда ты стоишь у главной камеры. Есть операторы сейчас, которые живут у монитора, и я думаю, что это правильно, классно, но это вообще не по мне. Мне надо быть на площадке, потому что я слышу людей, я слышу проблемы площадки, я знаю, с чем я столкнусь через 10 минут. Художники говорят, опоздала вода, сейчас там не привезли воды, полить не можем. Я знаю, что мне лучше второму режиссеру сказать, давайте сейчас пока крупничок снимем, чтобы вода приехала, потому что мне тоже вода нужна. Поэтому на площадке ты внутри обстоятельств, люди, с которыми ты работаешь, тебя слышат, ты их слышишь. Ты все сразу видишь сильные и слабые стороны ситуации. Ты можешь маневрировать. Да, бывает, например, в рекламе, ребята, которые сидят у монитора, они получают высокий результат вне...
Контакта даже, да,
вне контакта, да. И мне удивительно, что это так работает, честно я вам скажу, потому что, ну, в моей системе координат это так не работает. А в их работает, я смотрю их ролики и думаю, блин, классно снято.
Более того, сейчас же удаленно снимают.
Здесь как будто есть две модели работы. Я признаю и ту, и другую, но мне моя ближе. Потому что я как-то, наверное, просто привык так работать. Но скажу честно, эти трудности других я покрываю работоспособности своей команды. что их часто обижает и задевает, потому что художники говорят: «Ой, вы знаете, у нас приехал не того цвета диван, поэтому мы общий план снять не можем. А у нас был план, по которому мы подготовились». И я говорю: «Лёш, ну придется перевесить приборы, переставить кран и там это переделать, потому что сейчас мы же не можем ждать диван. Но мы будем снимать другое». Но Лёша на меня смотрит, и я понимаю, что в глазах его: «Блин, но если они, извини меня, облажались, то мы почему должны это?» Да. И это как бы всегда территория конфликта. Типа это такое внутреннее как бы предательство своей команды, потому что ты...
Вошел в положение художника.
Ну, какого хрена, да. То есть мы, о чем мы хуже? А почему ты встаешь на эту сторону? И срабатывает уважение, и срабатывает твое как бы участие. Здесь должен быть тоже баланс, потому что просто сказать «я сказал» — это не работает. Если ты сказал, то ты можешь так же и пойти нафиг. Ну, то есть, знаешь, как в Америке, скажет гафер: «Ребята, у меня вот КПП, вот план, у меня все стоит, до свидания. Я работу свою сделал и ушел». Но так как у нас нет таких денег, понимаешь, мы не можем решить ситуацию людьми, деньгами, ожиданиями. Мы это больше никогда не переснимем. Нам надо сделать здесь и сейчас это снять. Ты же должен конкурировать своим фильмом. Никому не интересно, как тебе было сложно, холодно, во сколько приехал красный диван. Вообще всем пофигу. Ты кино покажи. Зритель в этом смысле жесток. Ну и что, что у вас меньше денег? Билет стоит одинаково. 400 рублей. Понимаешь, что на фильм с Томом Крузом, что на фильм, там, я не знаю, с Иваном Петровым. Здесь мы находимся, конечно, в непростой ситуации. То есть мы должны прилагать, опять же, сверхусилия для того, чтобы конкурировать. Все должны понимать ответственность, все должны думать. Потому что, например, Лёша, опять гафер, вот вспоминаю его, он может, например, я ему скажу: «Так, Лёх, вот тот диван не приехал, давай быстро переставимся». Вначале он так взбрыкнет, потом минуту подумает, поймет, что ситуацию не изменить, и предложит какой-то классный вариант, который еще улучшит результат. Но, опять же, это возможно только когда ты сохраняешь эмоциональное спокойствие и стремление идти вперед к цели. Это я сейчас так легко рассказываю. В жизни, конечно, все гораздо сложнее, труднее, и вот видишь седые волосы. Они не просто так, но результат где-то тут. Именно в твоем внутреннем спокойствии, в единстве команды и в готовности маневрировать, несмотря на обстоятельства.
Как проходит работа с CG на площадке?
CG приходит на картину тогда, когда мы с чем-то не можем справиться. То есть сценаристы написали, режиссер поддержал, придумывает, фантазирует, но мы не можем это реализовать на площадке. И мы звоним CG и говорим: «Чуваки, мы не справляемся». Они говорят, приходят: «Ну ладно, ну конечно, сейчас мы придем, все сделаем». На самом деле это так и есть. То есть они приходят как помощники. Часто они сами не знают, как это сделать, и мы начинаем вместе в подготовительном периоде разбираться. Ты предлагаешь свой вариант, как бы я сделал. Он тебе говорит: «Ну да, хорошо, но это так делать не будем, сделаем вот так». На том же «Союзе спасения» огромная часть CG появилась в момент поиска объектов. Мы пришли за там долго до мотора с Андреем Юрьевичем Кравчуком, пришли на Сенатскую площадь. Сенатская площадь сейчас – это парк, там 30-метровые деревья. И мы подходим ближе к зданию, которое сохранилось, здание Сената, и говорим: «Так, ну вот здесь мы этот кадрик здесь сделаем, здесь». Я говорю: «Андрей, ну подожди, но у нас главное событие фильма происходит на Сенатской площади, а мы снимать здесь не можем». Он такой: «Ну почему не можем? Ну вот можем здесь, здесь». «Ну не можем». Я говорю: «Ну вот давай так, 14 декабря 1825 года, машина времени, у нас с тобой в руках камера, вот что снимать будем?»
Общий план, да.
«Ну где? Куда побежим? Ну, конечно, мы должны быть рядом с Милорадовичем, да, конечно, мы должны быть рядом с Петром, да, мы должны панорамировать. Мы должны видеть, что происходит, а мы не можем этого делать». «Ну и что делать?» Я говорю: «Павильон». «Как павильон?» «Павильон». Я говорю: «Просто павильон, и все. Находим большой павильон, это делаем». И, слава богу, они в этом смысле поддержали, пошли на это. Поэтому сейчас у нас в нашей индустрии есть сцена на Сенатской площади. Вот. Я считаю, что это классно сделано, это как бы ты себе представляешь: «А, блин, вот так, оказывается, они стояли, а вот отсюда они выходили». Ну, то есть, как-то это все работает. И благодаря ребятам из компьютерной графики это возможно. Так бы это вообще было невозможно сделать.
А как происходит ваше взаимодействие, может быть, на примере этой сцены? То есть вы заходите в павильон, и дальше вы совместно разрабатываете какое-то техническое задание, как это реализовать?
Ну, вообще, мы просто определяем технологию, по которой мы будем работать в подготовке. Конечно, мы работаем на площадке, но у меня своя задача. Мне нужно успеть сцену снять.
Угу.
А у него своя задача.
Проконтролировать.
Проконтролировать. Угу. И он говорит: Игорь, там этот кадр снимать нельзя на площадке. Я ему говорю: иди лесом. Я только так и могу. Он такой: ну я тогда пожалуюсь продюсеру. Ты хочешь так, а он хочет так. В павильоне у тебя висят приборы, ты ставишь камеру снизу, и у тебя герой проецируется на приборы. Подбегает CG-супервайзер и говорит: ты что так камеру низко поставил? Ну, поднимай ее наверх. Я говорю: иди в баню.
Я ставь хромакей за ним.
В смысле ставь. Это я ставь.
Ну, да.
Понимаешь, он мне говорит: ну, ставь хромакей за ним. А я это сделать не могу, потому что у меня времени на это нет. Вот. А он говорит: а почему ты раньше об этом не подумал? Я говорю: этот хромакей мне будет мешать на других кадрах. Я его поэтому не повесил. Я говорю: тебе сделать один кадр. А ему просто что это значит? У него есть смета, есть объем кадров. Значит, что этот кадр выпадает на ротоскоп. Это когда люди руками вырезают героя. А у наших героев и на шапках перья. Это надо всю каждый кадрик прорезать ручками. Это значит, что этот кадр, получается, выпрыгивает вне сметы. Он дороже получается. И он говорит: у нас на это нет денег. А я говорю: ну, найдете где-нибудь. Но это так работает. Нет, конечно, все равно финальное слово за ним. Ему сдавать эту работу. Я снял, ушел. Он может сказать: нет, это не будет кадр. И у меня такое было. Я настоял, победил, но этого кадра не было в монтаже. Ну и что толку, что ты снял? Поэтому все равно ты обязан как-то прислушиваться. Вообще классно, когда вот, например, на «Коньках» у нас был Леха Усков, CG-супервайзер. Этот парень, который просто вообще говорил: да, без проблем. И иногда только подходил и говорит: ну, мне бы чуть-чуть вот подсветить бы хромакей здесь. И он почти не влезал в съемочный процесс, но он сделал классную графику. А бывает, например, приходит CG-супервайзер, который просто тебя мучает, просто тут это сделает, тут то, потом смотришь результат, там вообще какая-то шляпа.
Расскажи, как проходит цветокоррекция.
Цветокоррекция – это, ну, встречи с колористом. Если это классный колорист, ты приходишь, смотришь кино, он сделал какой-то пресет, значит, по цвету, ты его посмотрел, ты как-то прокомментировал, сказал: классно-классно. Если нет, то добился своего результата. И уходишь. Он говорит: приходи через неделю. И приходишь и смотришь. Это классный колорист. Но все по-разному. Бывает, каждый день сидят. По 10 часов. Каждый кадрик. Тык-тык-тык-тык-тык. Но мне кажется, что сейчас вот мы в хорошей форме. Это вообще про все российское кино. Российское кино в хорошей форме. У нас классные колористы. Может быть, даже одни из самых лучших. Они делают это безупречно. Ты просто приходишь, смотришь. Я, например, не так разбираюсь в цвете, как есть операторы, которые классно прям красят, колористы классно работают. Я лично считаю, это важно, но для меня это не самая последняя как бы такая штука, что я тут умру. Есть люди, которые просто там до полутонов, до каких-то мельчайших деталей, и правда, это дает результат. В этом возникает уникальность. Я преклоняюсь перед такими людьми. Я не такой, вот, но наши ребята добиваются невероятных результатов.
А расскажи, как ты смотришь премьеру? Как вообще воспринимается фильм на большом экране первый раз?
Раньше я всегда смотрел свои фильмы стоя. Не садился.
Серьезно?
Да. Я не садился никогда в кинозал. Я смотрел в коридоре издалека. Это позволяло победить это волнение, увидеть, как реагирует зал, немножко отстраниться от того, что происходит, потому что фильм в этот момент тебе уже не принадлежит. Это как бы состоявшееся событие на экране. Иногда ты собой гордишься, иногда тебе стыдно.
А получается ли отвлечься от производственного восприятия? То есть смотреть: о, это вот мы снимали на Долли, здесь прибор вот я вижу, и переключиться на историю?
Если это плохой фильм, то ты всегда смотришь, на чем ты это снимал, что у тебя где стояло. А если представьте себе классный фильм, когда вы увлечены, играет музыка, звучит голос героя, ну, глаза наполнены слезами любви. Ну как можно думать, на чем ты это снимал?
Расскажи, пожалуйста, про особенности работы над разными проектами. Например, чем отличается авторское и жанровое кино?
Для меня в авторском кино важен режиссер и его высказывания. В жанровом кино работает индустрия, работает проект. Режиссер – нанятый человек, который выполняет свою работу, так же, как и все. Часто в авторском кино нет привлеченных денег, соответственно, есть ограниченные возможности. Есть свобода, что ты хочешь так и так, 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 типа снять, но нет широкой палитры, она все равно ограниченная. Я не авторский оператор. Наверное, мне не везло работать, ну так не было, чтобы мне ко мне пришел и какой-то вот авторский классный режиссер сказал, давай-ка снимем такое кино. Ко мне приходили проекты жанровые для того, чтобы стать событийными на экране. Это не значит, что в них не было высказываний. Высказывания всегда есть. В них есть режиссер, который с позицией, вот, но который нанятый человек. И мы все знаем, зачем мы пришли. Мы делаем свою работу. Стараемся сделать это классно. Я хочу, чтобы российское кино в прокате побеждало, чтобы зритель смотрел российское кино, гордился им. То есть мне, конечно, это важно.
А в чем особенности жанров? Есть ли оператор комедии, оператор триллера, оператор сафая, какое-то распределение? Кто-то больше одно снимает, другое?
Мне кажется, что есть. Вот, например, у нас сейчас много комедийных сериалов снимается. И они уже поймали свой стиль и образ. И это классно делается. Я так не умею. Я больше себя ощущаю комфортно, когда какое-то есть крупное историческое событие, где никто не знает, как надо, а я как бы пофантазирую, придумаю, предложу вариант. А вот в каких-то, знаете, реалиях, когда есть четкий бюджет, четкий сценарий, мы должны получить четкий результат не хуже, чем прошлый. Здесь работает уже опыт и индустрия. Вот я считаю, что в нашей стране есть комедийные операторы, которые снимают классно, вот комедийные сериалы, которые сейчас и фильмами станут.
А в чем какие-то отличительные детали?
В юморе, например, не работает крупный план. Вы знаете об этом? Что работает средний.
Крупный слишком драматичен?
Нет, потому что крупный – это уточнение эмоции, а юмор – это конфликт обстоятельств. Когда один сказал одно, а второй в контексте существует навстречу. И тебе очень важно видеть и того, и другого. То есть укрупнение – это лишь продолжение шутки. Это не начало. Взрыв всегда происходит, как я понимаю, внутри контраста обстоятельств. Когда темы идут навстречу друг другу, тогда смешно.
Если посмотреть фильмографию больших условных западных операторов, ты увидишь у них и триллер, и экшен, какой-то сложный боевик, и авторский какой-то неожиданный фестивальный фильм, и абсолютно классическую какую-то комедию, и какой-то ром-ком, и очень-очень разные изображения. Не является ли универсальность признаком профессионализма или нормально иметь какую-то нишевую специализацию?
Сейчас сложность изображения настолько сложна, что на самом деле объем результата виден только специалистам. Вот специалисты могут тебе четко сказать, это классная работа или нет. Вот они прям сразу это тебе скажут. Обыватель не замечает этих деталей. Он только на каком-то подсознательном уровне ощущает какую-то вершину или какую-то уникальность. Поэтому я думаю, что если спросить операторов и назовите оператора, который в разных жанрах классный, никто не скажет. Ну вот, например, есть такой оператор Дариус Хонжи. Вот у него есть фильм «Семь». Это уникальная работа. А потом есть такой фильм у Дариуса Хонжи «Пляж». Она тоже хорошо сделана, но это все-таки не то, как фильм «Семь». Хотя тот же оператор.
А в чем особенности в спортивных фильмах?
Спортивный фильм – это способность твоя создать события на экране, удержать внимание зрителя, попытаться организовать это таким образом, чтобы максимально эмоционально зритель победил вместе с героями.
А есть ли какая-то специфика в работе на рекламе и клипах?
Есть. Вот я считаю, что у нас есть, например, клиповые высококлассные операторы, молодые ребята, которые ну просто фантастически снимают. Я вообще так не умею, то есть это просто другое вообще видение и восприятие мира. И вообще российская школа операторов музыкального видео сейчас, я считаю, очень классная. В рекламе ситуация чуть другая, мы все-таки находимся часто под креативом чужим, но это тоже неплохо, потому что часть образовательного процесса, вот у меня дети в школу ходят, повтори это изображение. И это тоже надо научиться делать.
Творчество, мне кажется, это бесконечность. И какие бы рамки тебе ни поставили, у тебя все равно есть возможность творить в рамках того пространства, которое тебе выдали.
Вадим Иванович Юсов на первом курсе в ГИКа нам дал задание «Снимите кирпич». И все сняли этот кирпич по-разному. Неважно, что ты снимаешь, тысячную массовку, там еще чего-то, или снимаешь телефон на столе, и там есть профессия.
Сколько в России операторов-постановщиков примерно, знаешь ли ты?
У нас огромное количество молодых талантливых операторов. Ребята высококлассные. Ни у кого, мне кажется, такой энергии и такого таланта в Европе точно нет.
А какое в индустрии соотношение гендерное внутри профессии, с чем оно связано?
Ну, сейчас огромное количество девчонок в институтах, так вообще там операторские курсы, там, по-моему, 80% девчонок.
Uh-huh.
Вот, девчонки более активны, они понимают, что картинка важна.
Общаются ли операторы друг с другом? Есть ли какой-то комьюнити организованное, профсоюз, гильдия или чатики в Телеграме, в WhatsApp?
Да, операторы общаются, общаются в чатах.
Самый вообще дружественный цех, мне кажется.
Да, мы как бы в этом смысле более цельные. И потом операторы – это успешный цех. Они хорошо зарабатывают, они конкурентоспособны в мире. И вообще это супер работа.
Как стать оператором? Где учиться? Изменилось ли что-то со времен, когда ты попадал в профессию?
Оператором можно стать, закончить курсы, поступить в ВГИК. Сейчас огромное количество киношкол. Вот. Но самое главное, это, конечно, хотеть свою жизнь посвятить этому процессу. Процесс непростой. Это 24 часа наполнения своей жизни только этой профессией. Ты не можешь ни с чем это совмещать. Вот. Ты должен ей принадлежать. Это своего рода такая цыганская жизнь. Вот, если ты готов уйти в это путешествие, то начинай. Бери фотоаппарат, фотографируй, снимай на iPhone, монтируй, выкладывай, нарушай правила, вот, обучайся, хулигань, предлагай. Чем больше ты будешь действовать, тем лучше. В нашей стране, опять же, если ты молодой и у тебя есть твой маленький трехминутный классный фильм на айфоне, и ты можешь прийти к большим продюсерам в кабинет на Мосфильме, постучать и сказать: «Я не знаю, я кино не снимал, но меня зовут Виктор такой-то, посмотрите мой трехминутный фильм». И ты можешь на айфоне показать: «Если у вас будет возможность пригласить меня, я с удовольствием поработаю». Без денег. Там или за маленькие деньги. Я уверяю вас, что продюсеры ищут таких людей. Они готовы, они хотят. Надо просто не бояться. Надо пробивать эти свои страхи. Продюсеры ищут, хотят, думают. И им нужны такие люди.
А как оставаться в курсе новостей индустрии? Поддерживать свой уровень? Зачем ты следишь за какими трендами? Либо наоборот, за какой-то классикой, музеей постоянно? Визуальный опыт? Читаешь литературу какую-то?
Ну, вообще, конечно, ты обязан путешествовать, ну, смотреть на то, что происходит в мире, чувствовать героя нашего времени, анализировать, кто он, куда он стремится, за что он переживает, кто ему мешает, смотреть, как это получилось у коллег, находить у них сильные и слабые стороны, лучше сильные. Ну, плюс работать на площадке, снимать постоянно, монтировать самим, светить. Разные варианты. Но сейчас вообще нереальные возможности изображения. Просто фантастические.
А как оставаться в курсе всех технологических каких-то обновлений? Потому что в вашем департаменте это вообще каждый месяц появляется что-то новое с точки зрения камер каких-то, LED-экранов, каких-то технологий, систем там, гриппа, еще чего-то. Ну, в общем, развитие не останавливается, и как, находясь в постоянных проектах, как ты, ну, ты занят в разработках, съемках, как ты успеваешь следить за тем, что появляется на рынке?
Слушай, ну у нас сейчас эпоха интернета, сейчас у нас все четко, то есть у нас нажимаешь клавишу, и у тебя идет новый проект, новая премьера, да, огромное количество рекламы, музыки, контента. Мне кажется, он все время к тебе прилетает. Вопрос, как ты на него смотришь. Мне кажется, это главное.
В самом конце у нас очень короткий блиц, где мы задаем вопросы, можно отвечать быстро, не обязательно коротко. Натура или павильон?
Натура.
Любимый художник?
Айвазовский.
Классный фильм или сериал, который ты посмотрел за последнее время, твое последнее большое впечатление?
Don't Look Up.
Какой фильм ты бы хотел снять?
La La Land.
А если сформулировать, как, знаешь, проект мечты? То есть кто-то грезит однокадровым фильмом, кто-то хочет снять сказку.
Ну, мне бы хотелось рассказать историю любви, которая человека как-то разовьет, откроет по-новому, где будет и жертва, и подвиг, и поражение. Мне хочется чувств на экране.
Если бы ты не был оператором, какая альтернативная профессия покорила бы твой путь?
Не знаю, путешественник, наверное. У меня вот дочка говорит: путешественник. Я говорю: не знаю, нет такой профессии. Она говорит: нет, папа, ты просто не знаешь. Есть путешественник.
Представь, что ты сейчас можешь передать в прошлое себе лет, там, не знаю, 10-15 назад какое-то сообщение, которое тот молодой ты услышит.
Оставайся собой, иди вперед.
Стоп, снято! Всем спасибо!
На этом все. С вами были Дарья Сафронова,
Максим Матющенко,
Игорь Гринякин.
До встречи в следующем выпуске подкаста «Кинопрофессии». Напомню, что на подкаст можно подписаться на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, YouTube и всех прочих платформах. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков. Про какие профессии вам было бы интересно послушать. Для этого пишите нам на почту podcast@kinopoisk.ru и обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcast.
Ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, так вы подпишетесь на новые эпизоды. Еще у нас есть телеграм-канал, он так и называется «Кинопрофессии». Там мы будем выкладывать интересные невошедшие моменты и делиться материалами по теме выпусков. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто, композитор Кира Вайнштейн, редактор Даулет Жанайдаров и продюсеры Елена Рябцева и Бетти Исакова. Пока-пока!
Пока!